Мария Герар. Трактир графини Оболенской. Читает Маргарита Серёдкина. Глава первая. Уже месяца два я видела странные сны. Молодая женщина в светлом струящемся платье приветливо улыбалась. В одной руке держала подвеску с крупным аметистом, а другой манила меня к себе. Подвеска была моя. Много лет назад ее подарила мне моя бабушка и велела беречь как зеницу ока. «Это твое наследство», — любила повторять она. Женщина не пугала меня, хотя и была похожа на привидение. Голубоватый ореол окружал ее стройную фигуру. Но каждый раз я с ужасом ждала продолжения сна, и от этого мороз пробегал по коже. Первый раз нечто тяжелое сильно ударило меня по голове. Я закричала от резкой боли, дернулась и проснулась на полу. Голова болела, на лицо стекала тонкая струйка крови. Добралась до ванной, промыла рану, прилепила пластырь. Рана была неглубокой, я решила, что получила ее при падении с кровати. Другой раз начала задыхаться во сне. Шею сдавило, в висках бешено пульсировала кровь. Проснулась в ужасе, хватая ртом воздух, провела ладонью по шее и поняла, она ободрана. В руке я сжимала длинный шелковый чулок, тонкий и плотный, странный, не похожий на современный. Качество не то. Подумала, что начала ходить во сне и вытащила это старье из какого-то дальнего угла, но не могла припомнить, чтобы видела такой чулок у себя в квартире. Может, и шею ободрала себе сама. Чулок утром выбросила и решила выбрать время и сходить на консультацию к неврологу. Насколько знаю, лунатизм успешно лечится. Чаще я просто видела во сне женщину, манящую меня к себе, и ничего страшного не происходило. Женщина растворялась в темноте, а я просыпалась в холодном поту от ожидания очередного кошмара. Именно ожидание вселяло в меня ужас. Я чувствовала, скоро со мной случится непоправимое, страшное. Ждала и дождалась. Во сне я видела себя со стороны. Я лежала на полу с закрытыми глазами, раскинув руки. Мне было от силы лет 20, но это была точно я. На этот счет у меня не было ни малейших сомнений. Мои черты лица, мои светлые волосы. Вокруг суетились женщины, одетые, как и я, в старинные платья. «Померла, померла!» — причитала молодая девица в белоснежном фартуке. «Как есть померла!» От криков девушки меня сковал липкий холодный страх. «Не бойся!» Моего уха коснулся прохладный порыв ветра. «Не бойся. Это твой шанс». Боль пронзила, скрутила, навалилась тяжестью и завертела в бешеном вихре. Я резко открыла глаза, села на постели, прижимая руки к груди. Отдышалась, дошла до кухни и выпила воды. Кошмар отступил, я успокоилась, заварила себе кофе, села у окна, глядя на серое утро. За окном высились безликие панельки девятиэтажки. Припорошенный снегом двор забит машинами. На детской площадке какой-то мужик выгуливал здорового кобеля и ругался с женщиной. Светились прямоугольники окон, где-то далеко работала автосигнализация, пронзительно повторяя один и тот же противно зудящий звук. Серый город. Серые дома. Серая жизнь. Я сама сделала ее такой. Я перестала видеть хорошее, разучилась радоваться. Я просто загнала себя работой. Про шанс прозрачная женщина сказала верно. В 43 я, наконец, поняла. Лучшая половина жизни прошла бездарно. Говорят, никогда не поздно начать все с чистого листа, и я решила рискнуть, поскольку терять особо нечего. Я стала самостоятельной в 20. Родители погибли в автокатастрофе. С родственниками они отношений не поддерживали, друзей не привечали. Мне пришлось быстро взрослеть и начинать заботиться о себе самой. И, разумеется, начать зарабатывать, чтобы не скатиться на дно. Первое, что я сделала, забрала документы из универа, куда поступила по настоянию родителей. Всегда была примерной послушной дочерью. Никогда не спорила и вела до ужаса скучную жизнь. Разумеется, родителей я любила, но какой смысл продолжать жить по их правилам дальше? Мне всегда нравилось готовить. Я хотела стать высококлассным поваром и мечтала со временем открыть свой ресторан или хотя бы крохотную кофейню. Родители этого не одобряли. Второсортная профессия. Приличной девушке непременно нужно высшее образование. Зачем, если мое призвание — кулинария? После гибели родителей расстраивать стало некого, и спорить тоже не с кем. Я подала документы в кулинарный колледж, окончила его с отличием, устроилась на хорошую работу, пользовалась уважением у коллег и продолжала мечтать о собственном ресторанчике. Вот только деньги на него копились медленно. Любимая работа, стабильный достойный доход, есть в жизни цель — все бы ничего, но мне патологически не везло с мужчинами. Не умела я их выбирать, вышла замуж неудачно. Муж загулял, мы развелись, что-то во мне было не так. Мужчины видели во мне в лучшем случае бесплатную прислугу. Я наводила в доме уют, отлично готовила, но для семейного счастья этого мало. Увы, с детьми тоже не получилось. Мои мужчины даже думать об этом не желали. Спешить не надо, успеем, сначала поживем для себя. Мои часики тикали безжалостно. И когда я оглянулась назад, поняла, мне уже 43, и перспектива завести ребенка равна практически нулю. Раз не повезло в любви, окунусь с головой в работу. Открою, наконец, свой бизнес. Для начала решила поехать на специализированные курсы в Москву. Ресторанное дело — это не только умение хорошо готовить, в нем полно подводных камней и тонкостей. В Москве я ни разу не была. Как-то не сложилось. Я вообще не выезжала за пределы родной провинции, но меня тянуло в столицу. Я любила смотреть старые фотографии и фильмы про Москву. По улицам двигались экипажи, дамы под кружевными зонтиками гуляли по паркам, важные купцы позировали на фоне своих магазинов, на рынках кипела жизнь, блистал Большой театр, на сцене малого шли пьесы Островского и водевили Чехова. Всегда мечтала пройтись по старому центру, заглянуть на Арбат, прогуляться вдоль набережной, побывать на Патриарших прудах, выпить чашечку кофе в уютной кофейне. Москва казалась мне знакомой и родной. Иногда попадаешь в незнакомое место, а знаешь, что скрывается за поворотом улицы. Дежавю сродни с магией. В первую очередь я планировала пойти на Кузнецкий мост. Он манил меня, завораживал. Я не собиралась ходить по дорогим бутикам, этого я позволить себе не могла. Я хотела ощутить атмосферу удивительного места. Хотела вдохнуть воздух загадочной улицы. Мост, который давно уже и не мост, улица роскоши, праздности и порока. Что влечет меня туда? Узнаю, когда попаду на место. Глава вторая. Поезд прибывал в Москву в полночь. Такси понесло меня по ярко освещенным ночным улицам. Мелькали за окном витрины магазинов, манили неоновые вывески ночных клубов и элитных ресторанов. Нас обгоняли спортивные автомобили. Важно, как океанский лайнер. Проехал длинный лимузин, с треском пронеслась стая безумных мотоциклистов в шлемах, похожих на космические скафандры. Город жил насыщенной ночной жизнью. Мой мини-отель располагался во дворах у станции метро «Тверская». Крохотный номер с видом во двор, заставленный металлическими хозблоками и железными баками. Меня это не смутило. Главное, я в Москве. Номер чистый, все необходимое есть. Курсы начнутся через день, завтра я буду наслаждаться Москвой. Я позволю себе все, о чем давно мечтала. Свернулась калачиком на широкой двуспальной кровати, закрыла глаза и почти сразу провалилась в сон. «Добро пожаловать домой», — услышала я сквозь дрему. Улыбнулась в ответ. Я знала. Голос принадлежал призрачной даме из моих снов. Лишь бы ночью меня никто не душил и не пытался огреть по голове. Завтра мне нужны силы, у меня столько планов. Утро встретило грохотом железных ящиков и отборным матом. Даже не сразу поняла я, что я в отеле. Сунула ноги в тапочки, прошлепала к окну, сонно потирая глаза. По двору сновали люди. Кто-то выносил мешки с мусором в баке. Несколько мужчин разгружали грузовую газель и заносили ящики с черного хода в магазин. Я поняла, почему у номера такая демократичная цена. Ничего страшного. Я тут буду только ночевать. А ругань рабочих отлично выполнит роль будильника. Включила чайник, засыпала в чашку кофе из пакетика. Суррогат. Дома я бы такое никогда пить не стала. За окном начал падать снег, невесомый и пушистый. Зима в этом году выдалась красивой. Мужики перестали ругаться, зафырчал автомобиль, в последний раз стукнула крышка мусорного бака и наступила тишина. Наскоро перекусила, достала из рюкзака коробочку с подвеской. Коробочка была кожаной, потертой, такой же старой, как и хранившееся в ней украшение. Некогда белый атлас пожелтел и местами посекся. Крупные каплеобразные аметисты обрамляли прозрачные сверкающие кристаллы, то ли горный хрусталь, то ли стеклянные стразы. Подвеска качалась на длинной цепочке в моей руке, а розовый зимний рассвет играл гранями камней. Аметист светился глубоким фиолетовым цветом. Стразы вспыхивали холодными звездами. Кулон я надевала редко. Слишком крупный камень и дизайн старинный. Такое украшение надевать только в театр или на солидный корпоратив. Ни туда, ни туда я не ходила. Но сегодня я решила, что подвеска будет со мной. Надела на шею, спрятала под свитер. Пусть путешествует по Москве. Не зря же бабушка подарила мне кулон. Кстати, бабушка родилась в Москве. Но всегда уходила от ответа, когда я спрашивала о ее жизни в столице. Уехала в детстве, это было давно, ничего не помню. Жили скромно в коммуналке. Не слишком верила бабушкиной забывчивости. Что-то она темнила. Откуда в бедной семье золотая подвеска с большим аметистом? Натянула на голову вязаную шапку, сунула ноги в теплые сапоги и шагнула за порог. Но здравствуй, Москва. Легкий морозец бодрил. Я подставила ладонь в перчатке падающему снегу, и на нее легло несколько сверкающих снежинок, таких же сверкающих, как камушки на подвеске. Ноги сами понесли меня к метро. Как я и планировала, первым делом направилась на Кузнецкий мост. Какая-то неодолимая сила влекла меня туда. Меньше чем через полчаса я вынырнула из метро и окунулась в круговорот московской жизни. Блестящий и роскошный Кузнецкий мост поразил, ошарашил и очаровал. Сверкали зеркальные витрины бутиков, кофейни и рестораны, влекли изысканными вывесками и заманчивыми предложениями. Шла по центру пешеходной улицы, восхищалась старинными зданиями. Какая потрясающая архитектура, какой декор! Вдыхала полной грудью прохладный воздух, и мне казалось, вместе с ним я вдыхаю воздух великого города. Впрочем, так оно и было. Улица оказалась длиннее, чем я могла предполагать. Гуляла по ней не спеша. По названию улицы Неглинная поняла, я перешла реку, заключенную в каменный тоннель. Все-таки зашла в уютную кофейню. Позволила себе чашечку прекрасного капучино. Не нашла к чему придраться. Отлично сварен. Посидела в тепле и продолжила свою прогулку. В витрине антикварного магазина увидела странное зеркало. На рамке черного дерева, как живые, извивались серебряные змеи, кусая друг друга за хвосты. Темное стекло стало матовым от времени. Тончайшая работа мастера. Только чем-то жутковатым и мистическим веяло от зеркала. Хотелось посмотреть в него, и в то же время хотелось убежать прочь. Не рискнула заглянуть на старинную поверхность. А вот одна из нарядных витрин привлекла мое внимание. Изумительной красоты посуда соседствовала с изящными статуэтками, сверкал тонкими гранями хрусталь бокалов, в роскошных вазах красовались живые цветы, собранные в потрясающие букеты. Каминные часы с пастушкой и овечками у ее ног занимали центральное место. Витрину украшала витиеватая золотая надпись «Императорский фарфор и хрусталь». Не могла отвести взгляда от этой роскоши. Подошла к витрине и увидела свое отражение. В вязаной шапке, в бесформенной куртке, точно не икона моды. Ну и ладно. Я есть я, и сейчас вполне собой довольна. Сбылась моя мечта. Я в Москве. Часы начали отбивать полдень, звонко и мелодично. Снег пошел стеной, отражение в стекле поблекло, шапка на мне исчезла, и черная куртка растворилась в белёсой пелене. Теперь я видела себя, но с высоко забранными волосами, уложенными в замысловатую прическу, в старинном шелковом платье бледно-зеленого цвета и с моей аметистовой подвеской на шее. Только было мне лет 20. Именно такой я видела себя во сне, лежащей на полу, когда вокруг меня суетились женщины. Что за ерунда? Подвеска на девушке в витрине засверкала, рассыпая сиреневые искры. Почувствовала тепло на груди. Расстегнула куртку, потрогала подвеску. Она стала теплой и горела тем же ярким светом, что и в отражении. Из центра обоих кулонов вырвались сломанные лучи, похожие на молнии. Они побежали друг к другу, соединились и с треском рассыпались тысячу искр. Зазвенела разбитая витрина, опадая мелкими осколками и широкими пластинами. И тут же налетел снежный вихрь, бешено закружился вокруг меня, кинул в лицо холодные острые снежинки. Я зажмурилась. Меня подхватило. Завертело, швырнуло куда-то в пустоту. Я больно ударилась головой и провалилась в темноту.